Мир вам, братья и сестры! Я хотел бы вместе с вами прочитать текст Священного Писания и порассуждать, прежде чем мы помолимся. Я напомню одну историю, связанную с жизнью нашего Господа Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Луки. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Моя тема – формы прославления Бога. Как мы можем внешне выражать славу нашему Господу? И я читал вот этот текст Священного Писания, и мне было очень интересно вот эта форма прославления Бога этого человека. Здесь написаны такие слова, что он громким голосом прославлял Бога, пал ниц к ногам его, благодаря его. И вот, друзья, в наших собраниях мы в воскресный день, вообще у нас всегда день благодарения, да? День, когда мы пришли, чтобы прославить нашего Господа. И я очень часто наблюдаю формы нашего благодарения, формы прославления Бога. Конечно, они бывают очень-очень трудно разглядеть эту форму. Да, может быть, мы в сердце где-то и благодарны Богу, но выражать это, выражать так, чтобы действительно и мы могли увидеть, что ты славишь Бога, это очень трудно. К нам пришла семья одна из харизматической церкви. Им очень понравилось в нашем собрании, и жена сразу стала членом нашей церкви, а муж еще присматривается. Но он очень часто говорит нам: «Братья, ну, мне так хочется в воскресенье поднять руки к небу и прославить Бога. А у вас все головы вниз, и песни вы поете. Почему у вас нету песен таких хвалебных, с единым голосом славить Бога?» И я посмотрел, действительно так? Действительно так? Мы слабоваты на то, чтобы нам, вот как этот человек, да? Проверьте себя, братья и сестры, было ли в вашей жизни такой момент, когда вы громко славили Бога и просто вам хотелось припасть к ногам Бога и прославлять Его, благодарить Его? Наверное, было или не было? А кто в собрании так славил Бога? Вот воскресный день, собрались вместе, и я замечаю, что преклоняем мы колени и начинаем молиться. И бывает редко, когда кто-то действительно: «Господи, как я благодарен Тебе, как я хочу прославить Тебя». Знаете, вот самое страшное наказание, о котором пишет апостол Павел в послании к римлянам, за то, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Самое страшное наказание, оказывается. Это смысл нашего бытия, это смысл сотворения человека для того, чтобы Бог хотел открыть свою славу, свое величие, свою заботу к человеку, для того, чтобы человек, в свою очередь, мог вот многомиллионным голосом воздать славу Богу. Это смысл вообще всего бытия. И, к сожалению, даже в собраниях очень часто бывает не слышно вот этой хвалы нашему Богу. Печально. Друзья, но я больше хотел бы не об этом. Это так, продолжение темы. Мне больше здесь как бы вот мысль, которую хотелось затронуть, о том, что 10 человек, они оказались свидетелями величайшего чуда в своей жизни. Бог исцелил от страшной смертельной болезни проказы. И только один возвратился к Иисусу Христу с благодарностью. 9? Иисус говорит: где 9? Почему они не пришли? Почему в их сознании не было вот этой мысли прийти ко Христу и воздать славу Богу? И вот я так для себя рассуждал, думаю, да, есть такие моменты в нашей жизни, когда нам хочется прыгать от радости, мы столкнулись с явным чудом в нашей жизни. Но есть моменты, когда мы просто не замечаем руку Божию в своей жизни, просто не замечаем. Она также существует, Бог незримо трудится в нашей жизни, но мы просто это не замечаем. И вот Иисус Христос очень часто исцелял людей, прикасался, говорил слово, люди сразу мгновенно воскресали, прозревали, проказа проходила. Здесь Христос употребил немножко другой метод. Он этим людям говорит: «Пойдите, покажитесь священнику». Они его просили исцелить, он их не исцелил. Он говорит: «Идите, покажитесь священнику». Да, это надежда. Они знали, что по закону, действительно, если у тебя проказа, тебе надо прийти к священнику. Священник тебя осмотрит, зафиксирует болезнь, заключит тебя на 7 дней. И если через 7 дней твоя болезнь будет прогрессировать, да, тебя застанут. Если твоя болезнь стоит на месте, еще на 7 дней. А может быть, твоя болезнь будет немножко ослабевать, значит, у тебя появился шанс исцелиться. Ну, они знали этот процесс, и они пошли к священнику с надеждой, что, может быть, что-то начнет в их жизни меняться. И вот по дороге они исцелились. И, конечно, вопрос, кто их исцелил? Христос не возложил руки, Христос не исцелял. Они шли, то есть тут требовалось порассуждать. И вот из 10 только один понял, кто исцелил, почему они исцелены. Те пошли, это процесс, на который они и надеялись. Они надеялись, что будет какой-то процесс в их жизни, перемен, какое-то будет облегчение, они на это надеялись, и в процессе, вот, по ходу дела, они исцелились. Этот человек понял, что виновник его исцеления – Христос, и он побежал назад. Друзья, и вот я замечаю, что в нашей жизни Бог тоже действует иногда явно, а иногда как бы в тайне. Интересно, что для народа Божьего в книге пророка Осии Господь говорит: «Я буду росою для Израиля». Вот Израиль, когда в их жизни случались чудеса, они радовались, они славили Бога. Когда чудес не было, они отступали даже от Бога. А вот Господь им говорит: «Я буду росой для Израиля». Что такое росой? Это значит, вот так как бы раз и появилось что-то, да, в твоей жизни, без всякого какого-то шума, да, без каких-то вот особых эмоций. Раз, и ты свидетель того, что уже травка мокренькая, да, уже земля напоилась. И вот у нас тоже, я вспоминаю, был такой случай. У нас есть такой брат Василий Дмитриевич Балуев. Может быть, кто-то знает эту фамилию, он старец уже. Но у него большая вера. И по его молитве очень многие люди получали здоровье. Ну, как им казалось, они звали Василия Дмитриевича. Ну, и однажды у нас в нашем объединении один брат сильно заболел. У него страшно болел позвоночник, грыжи там, все. Он не вставал, лежал в больнице, не вставал. И как раз у нас там было общение в этом городе. И братья говорят: ну, хорошо бы пойти помолиться. И вот Василий Дмитриевич еще с Геннадием Сергеевичем, они пошли туда в больницу. И они совершили молитву, как положено, да, помазали елеем, совершили молитву. И Василий Дмитриевич говорит: у меня какое-то внутреннее побуждение поднять его. Он лежит пластом, все, он недвижим. Готовится к операции, потому что он не встанет уже. И Василий Дмитриевич протягивает ему руку и говорит: во имя Иисуса Христа вставай! И раз его, он встал. Все, он больше с тех пор не лежал. До сих пор он живой. Это счастье, это восторг в его жизни. Мы все были просто в шоке. Василий Дмитриевич чудотворец. Ну, как бы вот в нашем понимании чудо. Но что интересно, сегодня этот брат отлучен от церкви. Сегодня он ведет, ну, негодный образ жизни. Вообще он сидит в тюрьме. Удивительно, человек столкнулся с явным чудом Божьим. Да, он радовался в тот момент, но это ему нисколько не помогло. И был совершенно другой случай. Как-то мы приехали на общение, на семейное, нас попросили приехать в Беларуси. Мы проводили общение, и после общения одна сестра подошла, она не подошла, а подползла, можно сказать, ее привели. У нее последняя стадия рака, она вся вот такая, ну, видно, что ей осталось жить считанные дни. Ее списали, все. И она подошла и говорит: братья, можете совершить молитву, чтобы Бог дал вот перенести вот эти боли, которые я несу. У меня просто нету сил. Ну, конечно, мы помолимся. Ну, у нас на большей веры нету, только облегчение, понимаете? Ну, вот человек, его привели, он не может ходить. Мы совершили молитву. Конечно, ее также увели. Увели в таком же состоянии. И мы уехали. Все, ну, как бы я забыл. Прошло несколько лет. И я снова оказываюсь на молодежном общении в этом же городе. И нас на ночь распределяют на ночлег, и что-то мы поздновато спохватились, и получилось так, что братья там рассуждали, ну куда бы вас устроить, и привезли в один дом. Заводит нас, встречает такая гостеприимная хозяйка, и говорит: «О, братья, еще, да? Ой, у нас места нет, ну на полу будете спать?» Мы говорим: «Ну, конечно, будем, нам какая разница, лишь бы голову преклонить». «Проходите, проходите, мы рады гостям, давайте». Хотя человек, который нас привез, он такой запереживал немножко. Ну как, служители сейчас тут где-то на полу будут, молодежь вся на диванах, нас на полу. Ну, переживает, говорит: «Может, я повезу куда-то вдруг». Она: нет, все, нас завела. Сидим, мы общаемся, она с нами разговаривает, а потом она на меня так смотрит и говорит: «Брат Борис, а ты меня помнишь?» Я говорю: «Нет, не помню». «А помнишь, несколько лет назад вы совершали надо мной молитву?» И я вспоминаю, мы молились. Она говорит: «Это я. Бог дал мне жизнь, дал мне здоровье». Ну, у меня, конечно, радость. А у нее это был процесс. Процесс восстановления. Это проходило много времени. Может, она какое-то лекарство принимала. Может быть, еще что-то. Но она здорова. Она умирала, она теперь здорова. И как бы в ее жизни... Это я соприкоснулся через несколько лет с ней здоровым. Мне как-то радостно, да, слава Богу. Но в ее жизни это был процесс. Кто виновник, да? Если там можно сказать: «О, Василий Дмитриевич поднял», да? А здесь кто поднял? Бог поднял. Бог поднял. Мы ни при чем, никто ни при чем. Да, это связано с той молитвой, может быть, но Бог поднял. Бог поднял. Друзья, и вот Господь, Он в нашей жизни, я думаю, что делает очень много. И мне бы хотелось об этом как раз порассуждать. Почему? Потому что в Библии не просто так написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Это не какое-то бремя, знаете, на нас, вот заставьте себя. Ходите предо мной всегда с улыбкой, ну, мне нравятся американцы, они всегда улыбаются, не зная, что у них на душе. Вот, ну, русские, понятно, они нос повесили, как бы они тебя не замечают. У них такая тихая грусть лежит, отпечаток на лице. Вот, американцы, у них белые зубы, может, зубы прячут, потому что у русских не очень хорошие. Но, как бы там ни было, друзья, Бог не так хочет. Он говорит: «Всегда радуйтесь, потому что для этого есть причина. За все благодарите, и это правда». И если этого нету, мы просто чего-то не понимаем. Мы просто чего-то не замечаем в своей жизни. Поэтому мы не можем, нам нужно себя этому заставить. Но на самом деле это настоящая правда. Человек, который стал Детем Божьим, у него есть причина всегда радоваться и за все благодарить. Есть даже такой гимн: «Мне есть за что Творца благодарить». Есть за что. И когда этого нету, просто что-то мы недопонимаем. Я буквально здесь вот пару дней назад читал текст Священного Писания, и ученики говорят Христу: «Умножь нас веру». А Он говорит: «Если бы у вас была вера с горчичное зерно, то вы бы сказали этой смоковнице: исторгнись и пересадись в море, и она бы вас послушалась». И я подумал, у меня даже мысли никогда не возникает проверить веру. Ну, я бы не дерзнул. Вот, братья и сестры, вы кто-нибудь пробовали, да, пересадить? Не с лопатой, а так вот, ну, дерево какое-нибудь. Понравилось вам где-то, да, деревцо? А ну-ка в мой огород. Ну, я иногда пересаживаю, там найду дикое растение, мне понравилось, я его выкопаю, к себе вкопаю. Ну, а верой тоже можно Христу. И для этого надо сколько веры? С горчичное зерно. У нас даже мысли не возникает. И я подумал: сколько веры во мне? Потому что у меня даже мысли такой не возникает. Верою что-то сделать. У меня есть руки, у меня есть голова, я что-то делаю. А верою... И здесь написано, что, оказывается, вот этому человеку Господь говорит: «Вера твоя спасла тебя». Это был акт веры. Вот они 10 идут, и только у одного сработало. Кто виноват? Кто виноват? Это же Христос. И Он назад и славит. Это акт веры. И тогда, когда в нашей жизни, друзья, нету причины для того, чтобы вот хвалить Бога, славить, это вопрос веры. Мы что-то не понимаем, мы что-то не доверяем, в чем-то не доверяем нашему Господу. И вот если взять историю израильского народа, Господь в 48 главе книги пророка Исаии говорит такие слова. «Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Это Бог говорит. «Израиль, я Бог твой. Я тебя учу всегда полезному и веду тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Можно ли сказать, что в жизни Израиля значит все хорошо? Значит, в жизни Израиля он всегда может за все сказать слава Богу. Если посмотреть жизнь Израиля, вот мы сейчас как бы смотрим, анализируя их жизнь. Они в рабстве египетском, им плохо. И вот Господь начинает процесс вывода, освобождения из рабства египетского. Сильной рукой, чудеса, знамения, все это есть, но они в напряжении. Идет процесс их спасения, но они в напряжении. Они говорят Моисею, зачем ты это все затеял? Нам жилось легче, когда ты нас не трогал. А идет процесс их спасения. Бог рукою крепкою выводит их из Египта, но они этого не понимают. Они говорят, Моисей, зачем, чего ты затеял? До последнего. Пока, наконец, последнее чудо, Бог убивает первенцев, и они убегают с котомками, все. Они бегут, они идут богатые, все. Они идут полноценным народом, они свободны. И все равно у них еще напряжение. Напряжение, за ними фараон гонится, они уже идут. Они уже не рабы, они уже богатые люди с состоянием. Они убегают, и в то же время у них еще напряжение. Пока воды Черного моря не потопили египтян. И вот тут первый раз они расслабились, да? Они взяли тимпаны, бряцают, славят Бога, танцуют, радость. Почему? Они реально увидели. Нет, они не верили, а они увидели. Согласитесь, да, друзья? Они увидели. Это не вера. Вот до сих пор Бог их вел, но они этого не видели, и поэтому никакой благодарности, никакой радости. А вот когда увидели, о, заплясали, все нормально. Идут дальше. Они уже свободны, идут по пустыне, снова знамения, чудеса, а они что делают? Они реально идут в Ханаан. Бог ведет рукой крепкую, знамение, тут облако, столб облачный, они кушают достатки, вода нужна, вода, пожалуйста, все им как будто бы вот подкладывает. Господь так и говорит, я вот как хозяин, да, который подкладывает нежно животному еду, так я для вас, вот подкладываю, я как роса для вас, манна с неба, все для них, охрана, и идут они. Ведь столб огненный, облачный, тоже не случайно, это в пустыне облако было над ними, тенек, и ночью, когда темные ночи, и Палестина, это значит, там огонек, у них свет, ну, все как у нас в Петербурге, у нас ночи нету, у нас огонь горит всю ночь, и люди гуляют, у вас здесь после шести вообще тишина, только на машинах есть, никого не видно, или в ресторанах сидят люди, никто не гуляет. В Петербурге не так, у нас гуляют, все гуляют по городу ночью и днем, потому что светло, светло. И вот Израилю все удобства. И что на протяжении этих 40 лет, друзья, было? Обувь не снашивалась, одежда не ветшала, болезней не было, голода не было, жажды не было. Что такое? Радуйся! Сплошной ропот. И Господь говорит, что это такое? Неверие. А если посмотреть землю ханаанскую, которую Господь подготовил для них, это вообще была земля, где они должны были быть свидетелями явной руки Божьей в их жизни. Почему? Потому что это была земля, о которой Бог говорит, там не так, как в Египте. Тут поливать не надо, тут все растет. Я буду посылать вовремя дождь, все буду я делать, а вы наслаждайтесь, радуйтесь. Но если вы будете мне служить хорошо, если вы будете ходить предо мной, исполнять заповеди, как только начнете нарушать, я прекращу. То есть они в своей жизни явно могли замечать вот эту заботу Бога. Они для Господа, а Бог все для них. Как только они с Богом потеряли правильную связь, у них начнутся проблемы. То есть они явно должны были бы видеть руку Божию. Точно так же они, Бог их поселил на таком пути между Северным и Южным царством. Даже в этом плане Бог четко их держал в напряжении в таком. Когда они все нормально с Богом, у них мир и благополучие. Как только они от Бога отступают, то южный, то северный царь пойдет войной. То есть для них сразу должно быть протрезвение, а не с Богом что-то не то. Вопрос веры испытывался всегда. И в то же время им было так трудно это понять, что они постоянно находятся под контролем Божьим. Бог говорит: «Я Господь, я веду тебя тем путем, которым тебе должно идти». И мы сегодня оглядываемся назад, анализируем все и думаем: ну как они не видели руку Божию? Ну как можно было роптать? Как можно было не верить? Ну явно Бог делал в их жизни. Но дело в том, что мы-то новый Израиль. И когда мы открываем послание апостола Петра, второе послание, первую главу, смотрите, как здесь написано. Это уже нам, Господь говорит. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Друзья, чувствуете, к церкви Господь сегодня тоже обращается и говорит: «Как от божественной силы и вам даровано». Да, в нашей жизни иногда бывают какие-то чудеса, какие-то у нас бывают прибыли, да, как мы сегодня слышали, о которых мы очень радуемся. Но не совсем не обязательно так будет. И это не самое надежное средство для того, чтобы человека удержать в вере. Как я уже сказал, что даже сталкиваясь с явными чудесами, люди оказываются неверными Богу. А вот человек, который видит руку Божию, он гораздо надежнее, и он гораздо больше может славы Богу принести. Вот если я как-то слышал проповедь Спержина, и он говорил о таком человеке в Израиле, которого звали Авдий. Вспоминаете, друзья, да, с чем связана его жизнь? Авдий. Это человек, который был управителем в доме Ахава и Изавели, но человек весьма богобоязненный. И вот встречаются два человека – Авдий и пророк Илья. Для нас пророк Илья – это герой. Почему? Он – знамение с неба, да? Через его молитву Бог совершил, Израиль обратился к Богу, огонь там с неба сошел. Илья – вот это да. А Авдий – 3,5 года, пока дождя не было, голод был. Авдий – 100 пророков в пещере, кормил каждый день, сохраняя их жизнь, Божьих пророков. Герой или не герой? Великое дело делал или невеликое? Ну, кто такой Авдий? Ну, что он там делал? А он 100 пророкам жизнь сохранил. И, находясь в этом дворце Изавели, умудрялся оттуда хлебушек добывать, чтобы кормить этих пророков и прятать. Он тоже герой. Но как-то все не так уж радостно, да? И вот по жизни у нас очень часто бывает такое восприятие, как у учеников, которые вернулись с поля благовестия и говорят: «Господи, радуемся! Чему? Бесы нам повинуются!» Господь говорит: «Да этому не радуйтесь». А чему радуйтесь? Что имена записаны на небесах. Оказывается, вот то, что мы называем радостью, это совсем не радость. Ну, это нормально, да, можно поблагодарить, но это не радость. А вот радость – это забота нашего Бога, которая нас приведет в небо. И вот наш Господь, Он действительно в нашей жизни совершает большую работу. Апостол Павел об этом говорит такими словами: «Кого Бог предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Его», то есть человека грешного, Он захотел сделать подобным Иисусу Христу. И для этого, Он говорит, Он призвал. Мы призваны, братья и сестры? Призваны. Мы здесь, в Доме Божьем, мы дети Божьи, мы призваны Богом. Мы уже находимся в руках нашего Бога. Следующий шаг. Оправдал. Мы с вами прощенные. Прощенные у нас сегодня нету в совести осуждения. Мы несем бремя греха. Бог нас оправдал. И можно больше того сказать. Мы не просто прощенные, мы действительно оправданные. И часто даже этого сами не сознаем. А знаете, как можно это проверить, что мы оправданы? Мы замечаем недостатки друг друга, братья и сестры? Бывает, что мы кого-то осуждаем. А о чем это говорит? Что у нас нету своей вины. Вообще мы ее не чувствуем. Мы как будто праведные, мы замечаем сучки. Мы не можем заметить всей испорченности человека. Мы замечаем сучки и тоже имеем к ним претензии. Почему? Потому что у нас и сознания сучка уже нету. Мы оправданы полностью, поэтому мы такие святые, мы видим недостатки других. Мы действительно оправданы, но мы этого иногда не замечаем. А тем более, как редко благодарим: «Господи, как же так? Я же грешник, а перед Тобой я оправдан». И Господь говорит, и прославил. Прославил. То есть Господь, Он взялся за нашу жизнь для того, чтобы довести нас до неба. И Он это совершает, и мы это имеем. А сколько радости у нас? Сколько вот этой хвалы? Знаете, ко мне однажды одна сестра пришла, и она говорит, Борис Борисович, вот я так рада, что я верующая. Она года два назад крещение приняла, молодая сестричка, она вышла замуж за сына верующих родителей, он неверующий. Она вышла замуж и потянулась к Богу, и она приняла крещение. Он еще так и неверующий. Ходит на собрание, возит ее на машине, а она уже христианка, из мира пришла. И вот она мне говорит, я так рада, что я верующая, что Бог меня вот привел к себе. Но у меня есть одно переживание. Я не могу простить своих родителей. Я их люблю, ну, по-своему. Я к ним езжу в гости. Но у меня внутри вот такое какое-то, ну, что-то грызет, недовольство. Я говорю, почему? А потому что папа как бы их оставил семью, а мама вышла замуж за другого мужчины, внимание переключилось на этого мужчину, и я в семье своей была, ну, не нужна. И больше того, они ко мне относились как-то немножко с презрением. У них другие дети появились, и я была вообще лишняя. И я, ну, это моя мама. И папа меня вырос, ей было там годик, может быть. То есть это человек, который ее вырастил. Но они ко мне относились плохо. И у меня вот этот осадок живет внутри. И как от него избавиться? Я не могу. Я бы хотела все это убрать, но не могу. А я думаю, а как ей помочь? И у меня мысль родилась. Я говорю, знаешь, давай посмотрим с другой стороны на эту историю. Вот смотри, эти родители твои, да, относились к тебе плохо. И из-за этого твое сердце, оно не имело удовлетворения в этой жизни. Тебе, ты чего-то искала, любви, искала материнской ласки, заботы, но ты его не получала, ты искала. И в своей жизни у тебя был вот этот поиск. И через этот поиск ты ушла от семьи очень рано из дома. И на сегодняшний день ты в Церкви Божьей. Эти обстоятельства, они тебя привели в число спасенных. А ведь представь себе, если бы эти родители тебя любили, окружили бы заботой, они неверующие люди. Они бы дали тебе хорошее образование, ты бы была привязана к ним, и ты бы о Боге, может быть, никогда бы не услышала, и тебя бы и не влекло, потому что ты имела бы внутреннее удовлетворение от той жизни, которую ты имеешь. Ты окружена заботой родителей, у тебя все по жизни хорошо, ты бы никогда к Богу не пришла. Что лучше? Тебя привели эти обстоятельства к Богу. Ты теперь спасенный человек. Или если бы ты все было хорошо, и ты была без Бога. Она говорит, ну, конечно, лучше сейчас. Я говорю, так тебе надо наоборот пойти к маме и к папе и сказать, как я вам благодарна, что вы вот так вот относились ко мне. Благодаря вам я пришла к Богу, я познала Бога, я теперь спасенный человек. Она такая сидит, говорит, я так никогда не думала. Я говорю, ну, так есть. Вот этот путь, которым ты прошла, он привел тебя к Богу, значит, этот путь хороший. Любой путь, который он не был бы, не привел к спасению, это плохой путь. Даже если богач каждый день пиршествовал блистательно, но угодил в ад, какой смысл от этой жизни? А Лазарь в рай. Хороший путь у Лазаря? Ха, плоховат, никому не хочется, да? Но надо признать, что это хороший путь, потому что он привел на небо. Надо так признать. Ну, мы помолились, конечно, это не так просто, это надо себя это убедить в этом. Но самое интересное, что не прошло и года, ее мама пришла в церковь. И в этом году мы ее уже покрестили. Они две лучшие подруги. Самое интересное, что ну, у нее очень хорошая мама. И они в церкви рядом, они любят друг друга. Человек поменял мышление. Оказывается, вот это то, за что можно поблагодарить, потому что это Господь говорит, я веду тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Друзья, и это во всем. Апостол Павел, он имел страшную проблему. Он говорил, ангел сатаны, который удручает меня. Ну, нам трудно даже представить ангел сатаны. То есть он имел непосредственное понимание, что дьявол удручает его физически, духовно. Но я думаю, что кто-то сталкивался, да, когда на тебя давит что-то, удручает. А если это еще и физические какие-то проблемы, Павлу было плохо. И Павел молится об этом Богу. И Господь ему открывает, Павел, Твоя проблема – это твое спасение. Если этого ангела убрать, то ты возгордишься и на небо не попадешь. Ты хочешь? Это твое спасение, Павел. И Павел это понял. Я теперь буду радоваться. Я буду благодарить, я буду хвалиться теперь этой проблемой. Почему? Потому что эта проблема – это мое спасение. Это то, что меня до неба доведет. Братья и сестры, о чем я хочу сказать? Что нам бывает очень трудно понять, особенно когда в нашей жизни встречается горе, когда нам бывает очень трудно, когда мы становимся свидетелями каких-то неприятностей в нашей семье, нам так трудно это связать с промыслом Божьим, который работает над нами лично. Он нас хочет довести к спасению, и другого пути нет. Он говорит, я веду тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Нам трудно. Мы видим проблемы других, мы переживаем за кого-то, но эти переживания за кого-то делают нашу душу пригодной для неба. Господь говорит, я должен тебя сделать таким, как я. Для того, чтобы когда я приду на небо, и я туда приду только благодаря вот этому пути, по которому ведет меня Господь, и я туда должен прийти таким, как Иисус Христос, с такими чувствованиями, от которых мы так далеки бываем, друзья. И вот это вопрос веры, и мне хотелось бы вот это напоминание сделать. Из десяти один только может это увидеть. Это вопрос веры. И именно поэтому в наших собраниях мы бываем печальными. Даже на воскресном собрании у нас нет вот этого восторга громко славить Бога. Почему? А потому что нам кажется, что у нас трудный путь. А этот путь как раз тот, который ведет меня на небо. Это египетские казни, это пустыня со всеми ее неприятностями, а это все путь, который вел в землю обетованную, в Ханаан. И я думаю, что когда мы придем на небо, и мы увидим другими глазами наш путь, то мы от восторга не сможем удержаться и скажем, Господи, как Ты велик, как Ты премудр, как я благодарен Тебе. А сегодня это трудно. Но как бы хотелось именно сегодня увидеть. И вместо с апостолом Павлом, в то время, когда тебя удручает ангел сатаны, а он радуется, а он хвалится, он говорит, да мои болячки – это мое спасение. Мои проблемы – это мое спасение. Не будь этих проблем, не знаем, где мы будем. Не знаем. Друзья, и поэтому мне хотелось бы призвать нас всех к молитве. Давайте мы оглянемся назад. Посмотрим на свою жизнь с позиции веры. И вот все, что есть в нашей жизни, это Божий путь, который ведет нас в небо. А значит, Он хороший. Можем мы с этим согласиться? Трудно, думаю, трудно. Кому-то легче, кому-то сложнее. Но это правда, это правда. Господь говорит, кого я призвал, тех оправдал и прославил. Все в прошедшем времени. Друзья, Бог... Он нас ведет в небо тем путем, которым нам нужно идти. И поэтому Он достоин хвалы. Бог не ошибается, когда говорит «всегда радуйтесь и за все благодарите». Он не ошибается, это правда. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся Ему.